Добрый день, ребята. Это Будам, это Будам. Сегодня я записываю очередной подкаст, по-моему, не помню какой номер, 392, наверное, или 393, смотреть не буду, потом разберемся. Голос у меня сегодня какой-то низкий, потому как я простыл. Возвращаясь из Киева, где я посетил конференцию для джавских разработчиков. Там было все нормально, самолет сел. К сожалению, нет из Киева нормального рейса. То есть нет прямого нормального рейса. Пришлось лететь через Швейцарию. В Швейцарии вышел, там был перерыв в несколько часов. Поехал в город. В городе была сырость. Вообще в самолетах, я летаю много, но самолеты это, в общем-то, рассадник инфекций. Когда на вас дуют вот эти вот все кондиционеры, вы должны понимать, что самолет это закрытое пространство. И если где-то там, в каком-то ряду сидит маленькая девушка, которая больна чем-нибудь заразным, то она чихнет, все попадает в систему. И к вам это очень чудненько с холодненьким ветерком попадает прямо в легкие в ваш организм. Поэтому, если не будет нормального самолета, в следующем году в Киев не прилечу. Нормального я имею в виду прямого. Когда-то была компания Аэросвит, но это не нормальная компания. Она и из бизнеса вышла. А вот из моего Нью-Джерси нету пока самолета. В общем, не полечу, если не будет прямого самолета. Извините, ребята, если можете. А пока некоторые впечатления о поездке в Киев. Приехал я туда, в аэропорт, там меня встретила машина, и я ехал себе в город. Что меня удивило, я не знаю, помещу ли я ее как главную картинку или не как главную, когда заезжаешь в город, есть всяческие магазинчики, и первый магазин, на который я обратил внимание, он находится на улице Киквидзе, и у него заголовок очень даже простой. Свежее украинское мясо. Я не знаю, вам вообще не кажется странным такой заголовок? Я никогда не встречал заголовка, например, в Америке, который бы звучал как свежее американское мясо. Потому как аналогия, может, у меня, конечно, дикое воображение, но когда я читаю свежее украинское мясо, я понимаю, что украинцев порубили на мясо, и вот тут свежие украинцы порубленные и продаются. Может быть, конечно, это у меня такое странное. Может, у меня такое странное впечатление. Но мне так кажется. У вас что, может быть, во многих местах продается свежее украинское мясо? Раньше продавали свинину, говядину, а теперь уже и украинское мясо в почете. Странно было. Ну, да ладно. Причем здесь мои странные взгляды. Что еще из необычного такого было в Киеве? Вернее, не то, что необычного. Может быть, для вас это и обычно, но я уже забыл это. Дело было на Бессарабке. Там есть такой большой супермаркет, который поздно работает. Он прямо находится в здании вот этого рынка бессарабского. Пошел там что-то купить поздно вечером. Очереди стоят. Там два кассира работали, но все-таки очереди стоят. Пришли двое пьяные. Ну, такие, вели себя прилично, но видно, пьяные охраннику сказали, ну, типа, ты ж понимаешь, нам надо бутылочку пойти взять. Пошли вниз, взяли бутылочку. И вот такая картина, стоит очередь. Этот мужик, выпивший с бутылкой, пытается договариваться в очереди, чтобы его в очередь вставили. Народ не хочет его вставлять в очередь, а он так, ну, че я из-за одной бутылки стоять буду? Опять же, может, конечно, я уже отвык, но такого я никогда не видел в Америке. А может, это нормально? И то правда. Чего стоять из-за одной бутылки, когда люди стоят, набрали всякий шапинг? Такое тоже интересное наблюдение. 8 человек из нашей компании были на конференции. А может, даже и 9. На самом деле, я просто подписал контракт с одним уже на конференции, но, правда, интервьюировал его раньше. Одним словом, 8 человек было. Это довольно большое присутствие. Все наши ребята поехали, получили удовольствие. Конечно же, на конференции. Потом мы с ними в ресторан сходили под названием «Опанас» в парке Шевченко. Я там когда-то жил совсем рядом на Владимирской. Совсем-совсем. В общем, было нормально. Конференция тоже была нормальная, двухдневная конференция. Что радует меня, что довольно много было иностранных докладчиков. Половину из них я знал лично. И грамотные ребята, и, в общем-то, их я в основном и слушал. Хорошо, хорошо выступали все, мне нравится. Конференция шла 2 дня. В первый день я отстрелялся, отчитался. У меня было 2 доклада, один из них о том, как выжить, будучи уже профессиональным разработчиком. Это было на главной сцене, там человек 400, наверное, было на этом докладе. Вот, доклад пошел хорошо, 50 минут я выступал. Уже и видео существует его. Пока это видео выложено только для определенного круга людей, то есть только для участников конференции. Но примерно через месяц организатор конференции обещает выложить это видео для широкого обозрения и, конечно же, бесплатно. Если получится у вас посмотреть, посмотрите. И если захотите поставить оценочку, там звездочки у них есть. Нравится, не нравится. Не ленитесь, ставьте. Ставьте, причем правду. Не нравится, пишите, не нравится. Нравится, ставьте 5 звезд. Вот. Вот так. Может быть, на 1-2 вопроса я, кстати, сегодня отвечу. После этого доклада, те люди, которые смотрели доклад, они, в общем-то, мне писали вопросы, в частности, некоторые, по результатам доклада. Я, может быть, отвечу. Я сейчас, дайте, глотну. Немножко я тут себе заварил. Джинджер с лимоном. И вот меду, вот себя, видите, вот меда поставил. Вот он. Мед, видите? Куда я должен показать? Сюда. Мед я пока поставил. А тут джинджер. Джинджер — это имбирь. Просто берешь на терочку, его потер. Специальная терочка у нас есть. Лимона выдавил, кипяточком залил. Вот я сейчас пью, видите? От простуды. Да, а еще что? И жена мне говорит, что надо. Продается такая горькая гадость, которая называется масло орегоновое. Оно такое прям с пипеткой идет. То есть берешь пипеточкой это масло и себе капаешь на язык, или лучше под язык. И, ну, вроде говоря, должно помочь. Ну, надеюсь, что молодой, здоровый организм возьмет свое. И все будет нормально. Ну вот, одним словом. Одним словом, сейчас отодвину чуть микрофон, говорите, перезагрузка. Одним словом, конференция шла нормально, все в порядке. Второй доклад был у меня технический уже, конечно. На техническом это было уже на другой сцене, там было 150 человек, примерно, может быть, 120, не знаю. Но тоже хорошая посещаемость, хорошая. И, в общем-то, я получил удовольствие от конференции. Просто находиться в среде джавских разработчиков, это довольно-таки нормально. Нормально. Вот мне советуют пропустить... Игорь советует пропустить 50 грамм. 50 грамм, если болезнь у тебя, если простуда, то можно пропустить 50 грамм, но надо это делать непосредственно перед тем, как идешь в постель спать. У нас сейчас утро, в постель не пойду, мне еще тут кататься и ездить по разным местам, поэтому, извините, 50 грамм пропускать сейчас не буду. Вот, что меня удивило... Появились некоторые новые словечки, которых я не знал в русском языке. Это оно звучало от некоторых русскоязычных докладчиков. А звучало оно вот, например, такие. Эксплицитно, имплицитно, секвенциальный менеджмент. Вы вообще такое слышали? Ну, я-то понимаю, что это просто взяли английские слова. Explicit – это явно, implicit – неявно. Но такое сделать эксплицитно, имплицитно – это, конечно, извините, ребята. Пока считаю, что это не совсем корректно, так говорить по-русски. А вот секвенциальный менеджмент, я даже не понимаю, как вообще перевести. Sequential – это последовательный. Менеджмент – управление. Что это имелось в виду? Не знаю. Последовательное управление, что ли? Не знаю. Конференция проходила в большом таком экспоцентре на метро Левобережная. Киевляне наверняка знают, его проезжали. И, в частности, часть... аудитории была на 2-м этаже в одном из этих залов, ну или из холлов этой экспо. И вот на 2-й день, будучи там, это была суббота, я поднялся на 2-й этаж, посетил тот доклад, который я хотел, выглядывая, смотрю, 1-й этаж весь, столы, и что-то продается. Продается, я спросил, что это такое, они говорят, это антикварное шоу, ну или не шоу, а как это... В общем, сборище, где каждый, видно, покупает стол, кто хочет там что-то продать. А люди покупают билеты и вот ходят между этими столами и смотрят, что-то покупают. Было все такое интересное. Сабли, шпаги, монеты, какая-то металлическая посуда старая. Вот я там, естественно, пошел гулять по этому шоу. И генеральский пиджак полный такой, расшитый. Ну, меня, конечно, жена с ним дом не пустила. Я-то я купил бы, как вы понимаете. Потом там были какие-то... Что ж там было? Ордена, медали. Ну, в общем, все, что хотите. Но в частности, что я купил себе часы. Смотрю, часы продаются. Такой стоит мужичок, продает много разных часов, ремешков и так далее. Понятно, что часы это кем-то как-то сделанные, переделанные, но, глядя на этот столик, я посмотрел и увидел симпатичные часы. Командирские часы. Большие, с симпатичным циферблатом, там еще такая надпись командирская, а потом «Смерть шпионам». Ну, вероятно, была такая модель, ну, хорошо сделано. В общем, говорю, куплю я у вас эти часы, он говорит, давай, хорошо, бери, но давай я тебе, говорит, дам другую модель, вернее, не совсем другую модель, там вот такая же точно, только стрелочки пошире, говорит, светятся ночью. Ну, говорит, давай, светится ночью, так светится ночью. Он дал их мне, он мне говорит, я здесь стою каждый раз в неделю или два раза в месяц на этом столе, так что если какие проблемы, приходи. Но, говорит, часы хорошие, в них, говорит, старый настоящий механизм на камнях. Ему, говорит, лет 30, но, конечно, ты же понимаешь, мы корпуса делаем сейчас, но механизм нормальный, хороший. Ну, взял эти часики и... Шел к себе обратно туда на конференцию и нашим ребяткам из нашей компании. Ну, вообще всем, кого я вижу, вы же меня знаете, я внутри ничего не держу. Говорю, посмотрите, ребята, какие я часики прикупил. А наши ребята, помните, я вам когда-то говорил, что вот я там с ребятами с Украины ездил отдыхать недавно в Азию, и я все сетовал, что они недоверчивые какие-то. Не доверяют, они исходят из худшего. Я им говорю. Вот часики нравятся, ну да, красивые часики. И они мне тут же говорят, ну, недели две, наверное, походят. Я им опять начинаю, говорю, что вы, ребята, такие? Надо быть позитивным, be positive. Две недели походят. Ну, одним словом, вечером 9 часов и 24 минуты они стали, эти часы. Стали в 9 часов и 24 минуты, но, думаю, они были правы, эти люди наши. Да я такой, один такой падает в дурак. Ну, думаю, что, выбросить, что ли? Нет, думаю, ну, там, подкрутил их немножко, перевел время правильно и опять завел. Думаю, завтра выброшу. Идут симпатичные часы, жалко, понимаете, завтра утречком. 9 часов 24 минуты часы стали. Ну, тогда уже мое недюжинное аналитическое мышление определила, что дело на самом деле очень простое. Вероятно, стрелки в это время цепляют друг за друга. Я посмотрел, действительно, там в районе 9 часов слева там есть такой маленький циферблат для секунд. Там маленькая стрелочка, а тут часовая. Смотрю, часовая вроде бы как, да, действительно опущена вниз и цепляет, наверное. Поэтому в 9.24 они всегда останавливаются. Ну, думаю, это бирюльки, это детский лепет на лужайке. Когда я был пацаном, я вообще сам открывал свои часы и поднимал эти стрелочки. Ну, уже сейчас не пацан, думаю, пойду в любую мастерскую, мне сделают. Не так просто, ребята, не так просто в Киеве это сделать. На интернет пошел, смотрю, Крещатик 46. Я там рядом жил. Крещатик 46, есть часовая мастерская. Пошел туда. Дверца есть, часовая мастерская есть. Но дверца закрыта, написано телефон. Рядом люди, которые работают в других бизнесах, я говорю, ребята, есть тут часовой мастер? Они говорят, ну, сегодня вообще не было, позвоните, пусть он вам скажет, когда будет. Ну, в общем, никуда я не звонил, тем более это не срочно. На следующий день опять туда пришел, опять закрыто. Опять пришел в интернет, в районе метро Крещатик, задняя часть есть. Крещатик 15, есть часовая мастерская. Ну, во-первых, найти, что такое Крещатик 15, это практически нереально. Это где-то там за дворки, за пассажем. Да, стрелочки, вот-вот-вот, идешь, вот там должна быть часовая мастерская. Иду туда, ювелирная мастерская. Сидят ювелиры, работают, я говорю, ребята, часы тут где у вас чинят, починяют? Они говорят, ну, часовой мастерской нету. Я говорю, вот такая ситуация, стрелочку надо поднять, где это сделать? Они говорят, а вот возле консерватории зайди в этот подземный переход, там вторая дверь, часовщик сидит прямо в переходе, он тебе все и сделает. Пошел я туда, в часовой. Действительно, есть часовая лавочка, и открытая, человек сидит, представляете, часовой мастер сидит. Ну, я ему говорю, так и так, вот стрелочка, видишь, вот надо поднять. Он говорит, нет проблем. Идите погуляйте 20-30 минут, оставь часы, и я вам все сделаю. Я оставил часы. Шел, погулял, кофейку выпил где-то там. Возвращаюсь. Он говорит, да, была опущена стрелка, я ее тут поднял. И начал мне сразу же предлагать купить часы. Часы какие-то у меня была куча на столе. Говорит, это хорошие часы, 100 гривен всего. Не прошли через проходную, как он мне говорит. Привезли из Москвы, не прошли через проходную. Ну, понял, я как понял, вороны. Говорю, спасибо, часики не нужны покупать. Ну, спасибо за работу. Все, пошел домой, 9:25. Я жду этого времени, как вы уже представляете. 9:24. Идут. Прошли они эту точку останова и пошли. Ну, как вам сказать, рад был я несказанно. Шли они 2 дня. Потом опять в 9:24 стали. Ну, уж думаю, ладно, хватит играться с украинскими часовыми мастерами, которые подковали блоху, а попробуем в Америке. И вот вчера, тут у нас недалеко есть один часовой мастер, кстати, тоже он, судя по всему, русскоязычный, хоть я с ними говорил по-английски. Посмотрел на мои часы он, внимательно в свою лупу, и говорит, так и так, видно, что часы падали. Когда они падали, у них сместился какой-то там центр циферблатный, поэтому они цепляют стрелки. Вот, говорит, оставь мне их на 3 дня, я тебе сделаю. $25, говорит, будет стоить. Ну, говорю, ладно. Часы симпатичные, хочу, чтобы шли. Вот, поэтому не знаю. Что будет дальше, расскажу позже, скорее, в комментариях. Вот во вторник заберу их, эти часики командирские, смерть шпионам. Может, и будут ходить. Так что, ребята, надо быть оптимистом. Но часы в Киеве отремонтировать не так-то просто. Во второй день конференции в Украине было очень важное событие. Вообще для всей страны, судя по всему. Я не говорю о дне Киева, который был позже. Я говорю о субботе. В субботу было важнейшее событие в городе. А ну-ка, ребята, кто-то может сказать, что это было за событие в субботу, 25 числа вечером? Гей-парад? Нет, гей-парада не видел. Последние учебы? Нет. Что еще было? В субботу, 20, какое это было? 25 число мая. Правильно пишет Юрий, правильно и Виталий подтверждает. Был финал Лиги чемпионов по футболу. А что может быть более интересного для украинского человека, когда одна команда немецкая играет с другой командой немецкой? Это в городе праздник. Занять места, забронировать столики в барах, ресторанах, где телевизоры показывают футбол, было довольно сложно. Но они были, конечно. Вот вечером я сидел в одном из баров, там для докладчиков было сделано такое сборище, и футбол шел. Футбол шел. Ну, я небольшой болельщик футбола уже сегодня, тем более, когда немцы с немцами играют. Потом узнал, кто выиграл, но не суть. Но оказывается, видите, такое большое серьезное событие в городе. Финал Кубка чемпионов. День Киева тоже был в воскресенье. Ну, гуляния, Крещатик перекрыт. Играют всякие группы такие. Музыка не очень серьезная, поэтому... Ну, громко. Громко, экраны, толпа. Все нормально. Конечно, что делаю я, когда приезжаю в Киев? Естественно, хочется поесть такой простой еды. Украинской. Хожу во всяческие такие заведения, где подается все чисто украинское. Борщик, соляночка, сальце, огурчики, ну, всякое такое. В общем, посетил несколько заведений, все нормально было. Ну, знаете, через 2 года, вернее, после 2 дней борща и сала уже хочется что-то нормальное. Я стал смотреть, где вообще поесть поприличнее еду. И нашел. Я, в общем, жил в центре. В частности, нашел я такое местечко недалеко от меня. Пешком можно пройти. ресторан называется «Ситронелла». Он ходит прямо возле оперного театра. Вот театр, смотришь на театр, а слева этот ресторан, а чуть подальше за ним такое же важное здание для киевлян, потому что в нем живет Кличко. Вот, пошел туда. Вот это действительно хороший ресторан. Если кто-то хочет вкусно поесть, правильно поесть, ходить туда. Ресторан простой, сало не подают, но подают вкусную еду, которую я люблю есть. Такая изысканная еда, красиво приготовленная. Будет стоить в 2 раза дороже, чем украинский, но цена нормальная. Так что это место проверено. Это место проверено. Вот довольно еще одна интересная особенность, которую я заметил. Вот, пока, когда я выходил, я поговорил там с девочкой, которая там стояла на входе, администратор. Ну, сказал ей, похвалил, конечно, говорю, хорошее место. Говорит, тут, наверное, у вас и знаменитости приходят. Да, говорит, конечно, ну вот Кличко, конечно, захаживает регулярно. Сегодня, говорит, был Меладзе Константин у нас. А я ей говорю, ну вот, а ты не можешь мне посоветовать? Я говорю, люблю вкусно поесть, может, какое еще место? Примерно в этой же, в этом же районе, чтобы я мог пойти такое же вкусное. Она мне тут же и выдает, да, вот наши прямые конкуренты чуть ниже нас. Я не помню, какое, что-то там на черном было написано, я проходил табличку. Там не то гостиница и ресторан. Но она мне тут же сказала, вот они наши прямые конкуренты. Так, в принципе, делать нельзя, ребят. Если у вас есть бизнес, и вас спрашивают, где еще такой бизнес, она не должна была меня сразу направлять к конкурентам. Она должна была уйти от ответа и сказать, что мы самые лучшие. И в этой области, в этом районе я не знаю конкурентов. Она сама мне сказала, куда идти. Если бы она мне не сказала, я бы, например, еще раз к ним пришел. Еще очередной раз. Я не знаю, заметили вы когда-то или нет. Я давно заметил на всяческих конференциях, которые, скажем, по программированию. Кто-то представляет программный продукт, выступает. И говорит, мы впереди от нашего конкурента вот по таким фичам. Они не называют название конкурента, чтобы люди туда не пошли, случайно там им не понравилось, они не остались. Конечно, тот человек, который захочет делать серьезное исследование, найдет, кто у них конкуренты и все такое, но в принципе сразу прям выдавать, вот наш конкурент, иди туда, неверно. Так что на ее месте я бы, конечно, ушел от ответа. Вот, что еще о Киеве? Ну, естественно, там мне рассказали историю про каштаны, которые на Крещатике опять была какая-то сделка непонятная, левая. Каштаны имеют свойство иногда тоже болеть. И вот были каштаны больны чем-то, и кто-то организовал покупку каштанов в Италии. Каждый каштан стоил примерно в 10 раз, не, в 10 или в 100, я уже не помню. Или в 10, или в 100 раз больше, чем обыкновенный каштан. Те, которые закупили в Италии. Вот. И объясняли, что они вот такие-такие, какие-то красные, красным цветут, специальные каштаны. Когда, в общем-то, каштаны прибыли, не знаю, может быть, те, которые закупали каштаны, думали, что они прямо не зацветут так сразу, а может быть, годик пройдет, а к тому времени эти закупатели, покупатели уже уйдут в какую-то другую область деятельности. Но каштаны, как назло, зацвели рано. И оказалось, что ребята нас обманули. В основном-то каштаны были такие же точно, как и дешевые. В общем, там назревает некий скандальчик. Ну, как бы, наверное, вам не привыкать к скандальчикам. Но довольно грустная тема, конечно, это уголовная ситуация, уголовное право в Украине. Мне довелось разговаривать с приятелями, у которых просто реально горе в семье, горе. Примерно 10 лет назад, их сын был в машине. Машина попала в серьезную аварию. Причем их сын вообще-то водил эту машину для компании. Шел домой. Ребята сидели, говорят, поехали покатаемся. Это уже было ночью. Он говорит, я устал, но другой человек сел за руль. Вот они поехали. Сильная авария. Они не были виноваты. Их ударил там какой-то небольшой автобус. Все погибли. Этот парень не был за рулем, и это было сразу же очевидно, и полиция это сразу говорила. Он не был за рулем, он выжил. Этот сын моих знакомых. 10 лет срок давности, но родители, тех несчастных детей, конечно, которые погибли. А одна мамаша сказала: вот, мой давно уже в земле, а твой женат, и у него ребенок уже есть, я сделаю все, чтобы его посадить. И вот за буквально пару месяцев до конца срока давности, а именно 10 лет, его забрали и в каталажку, море нарушений. Вот эти люди мне рассказывали, ну, естественно, они уже знают это дело все на памяти, знают все нарушения. 35 нарушений в деле очевидных, и 35 раз судья выходит чистой из воды. И как мне объяснили, что если действительно взять эти нарушения доказать, то придется снимать прокурора города, на это никто не пойдет. И одним словом, ситуация очень тяжелая. Когда-то, много лет назад, в подкасте, мне кажется, это был Вовка Морковка, который говорил, что один из страхов для жителей Украины, это если, не дай бог, попадешь в какую-то переделку, где пострадают люди влиятельные. Ну, или когда можно купить кого-то. Вот та ситуация. Они уже заплатили очень много тысяч долларов за адвокатов. Все надеются, что они своего сына вытащат из тюрьмы. Ну, вернее, из этого СИЗО, где он сидит. Но вот если, не дай бог, попадет в такую передрягу, в общем, судя по всему, законов нет. Встретился с подслушателями, конечно же, я. Надо найти фотографию, выложить тоже. И мы пошли на Подоле, в такой маленький ресторанчик, тоже украинский, и очень даже чудненько посидели. Поэтому всем привет, ребята, и всем спасибо, которые приходили на то, чтобы встретиться и поговорить. Вот. Да, вот мне тут ребята в комментариях пишут: жесть, из-за таких случаев хочется уехать из страны. Это основная причина желания свалить. Да, ребята, да. Ну, понимаете, можно спорить. Можно спорить, где лучше, где хуже. Можно сравнивать, почем джинсы там, почем джинсы здесь. Этим вас особо не удивишь. Ну, значит, вы купите джинсы дороже, чем мы, или кроссовки дороже, чем мы. Это небольшая проблема. Тем более вы не покупаете джинсы каждый день. С этим можно жить. Но вот полное беззаконие, ощущение незащищенности, с этим ничего нельзя сделать, понимаете? Ну, просто ничего нельзя сделать. Просто надо, может быть, молиться и надеяться, что с тобой это не случится, что тебя пронесет, что ты не попадешь в такую сделку, потому что попадешь в сделку, машина тебя растопчет, особенно если у тебя нет денег. Эти туры уже, конечно, люди все попродавали там, я знаю. Ну, будем надеяться, что все-таки они там, у них все получится, и их сын выйдет на свободу. Тем более, что он не виноват. Не виноват, и это очевидно, и многим очевидно, и всем очевидно. Ну и что? Ну и что? Вот, теперь мы сделаем вот какую вещь. Я сейчас возьму, отвечу на один вопрос, который мне задали по докладу. По докладу. А вы, кстати, те, которые сейчас присутствуют на записи, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете либо написать, либо, если кто-то из вас хочет, включить, чтобы я вас включил, микрофоном включил, и просто задать вопрос или сделать комментарий, пожалуйста, я это сделаю. Но для этого напишите мне в чатике, что вы это хотите. А вопрос звучит именно так. Человек пишет: «Я интересуюсь научным программированием и вообще наукой. Такой работы мало, поэтому согласен на менее интересную, но исключительно за деньги. Другой мотивации для работы у меня нет. Как мне вписаться в компанию людей, любящих свою работу? Они умеют меньше, чем я. То, что для меня банальность, для них открытие и переворот сознания. Но им работа нравится, поэтому люди часто перерабатывают и даже делают это с удовольствием, что нравится менеджерам. Они не могут уйти на больше денег, потому что нравится текущая компания. Я же воспринимаю любую переработку как одолжение работодателю, а долг платежом красен, и глаза у меня не горят». Вопрос интересный. Почему он интересный? Потому что у этого человека есть некое раздвоение личности, он не знает, что он хочет в жизни, и из-за этого у него существуют определенные метания. Я вам расскажу свою точку зрения, вы можете спорить, но как я это вижу? Каждый человек должен сказать, какие у меня ценности, что я хочу. Знаете, такой банальный вопрос есть, который задают часто при устройстве на работу. Где вы себя видите через 5 лет? Ну, 5 лет, допустим, далеко. Ну, давайте возьмем 3 года. Возьмем 3 года. Что ты хочешь делать через 3 года? Где ты себя видишь? Ты хочешь быть программистом? Если да, то в какой области? Ты хочешь оставаться техническим человеком? Если да, то, значит, надо делать нечто и двигаться в эту сторону. Если ты хочешь стать менеджером и зарабатывать просто много денег, значит, надо идти в другую сторону. А вот то, что этот человек пишет, у него раздвоение. Он говорит, что он интересуется научным программированием и наукой. И работы мало. Но он интересуется, да? Но там мало денег. И те люди, которые там, понимают, что там мало денег. Вот те люди, которые там и работают за меньшие деньги, и готовы перерабатывать и делать все, что угодно, они, эти люди, более, как сказать, целенаправленные, целеустремленные и честные перед собой, я бы сказал, чем тот человек, который написал этот вопрос. Они понимают. Мне нравится заниматься наукой, научным программированием и так далее. Я понимаю, они думают, что там мало денег, но меня деньги не интересуют. Для меня очень сильно перевешивает наука и возможность заниматься любимым делом. Это очень сложно, ребята, принять такое, потому что мы все живем в материальном мире, как пела, помните, Мадонна? I am a material girl living in a material world. Вокруг, когда все катаются на Мерседесах и имеют айфоны по $1000, как же я, толковый парень, могу сидеть, заниматься научным программированием за небольшие деньги? Ну, вот такой выбор. Вы должны сделать выбор, понимаете? Особенно, если человек – это мужчина, кормилец, который планирует делать свою, строить свою семью в будущем, привести барышню, обеспечивать семью, чтобы она родила детей и так далее. Он должен принимать решение. Либо, так как эти ребята, которые занимаются наукой, ни на что не жалуются и терпят, и не обращает внимания на Мерседесы и айфоны. Они знают, вот это цена, которую я готов заплатить за то, чтобы заниматься интересной работой. Либо, надо сказать себе, заниматься интересной работой и наукой очень чудно, но я люблю деньги. И тогда надо сделать следующее. Надо работать в течение целого дня в том месте, где платят максимально денег. Занимайтесь любым программированием, жалуйтесь, нойте, что вы дебагаете чужой код, что работаете на идиотов-аутсорсеров, и что все здесь неинтересно, и мейнтейнить код нехорошо, а я бы что-то творил свое. Не жалуйтесь. Скажите себе, я иду на работу заработать много денег. Найдите себе место, где платят максимум, неважно за какое программирование. И не прикидывайтесь, что вот я буду работать, заниматься функциональным программированием на Scala, а это круто. Неважно. Хоть на Fortran, хоть на Delphi, неважно. Скажите себе, я иду на работу зарабатывать деньги. Прихожу домой в 6 часов. И по часику, может быть, по 2 вечерочкам буду заниматься научным программированием для себе. Трохи для себе. Выходные 2 полных дня. 8 часов выходные отведите себе для программирования научного. Изобретайте, придумывайте, но скажите себе, это хобби, это не работа. И все. А если вы пришли к людям, которые работают за удовольствие, которые с удовольствием перерабатывают, которые горят на работе, и глаза горят, а вы пришли тут такой крутой и говорите, я вам буду одолжение сделать, большой перец, я бы вас выгнал немедленно. Таких, которые мне делают одолжение. Я тебя взял на работу? Да. Плачу деньги? Да. Сила тебя милиция тебя не привела сюда, в это место работать? Нет. Ты сам написал заявление, ты хотел у меня работать. Что ты тут мне устраиваешь, одолжение делаешь по переработке? Вон отсюда. Так бы сделал я. Конечно, я бы в вежливой форме сказал, извини, друг, кончилось финансирование, как раз тебе надо сократить. Но, по сути, это вон отсюда. И не ходи туда, и не порть людям жизнь, которые довольны этой жизнью, которые перерабатывают за удовольствие, которые получают удовольствие. А тут ты пришел такой умник, им рассказывает, что деньги требуете. Не делайте это. Занимайтесь собой вот так. Вот такой резкий ответ. Ну, вот тут меня как раз Игорь спрашивает, что важнее для успешной карьеры, интерес к работе или мотивация зарабатывать деньги? Для карьеры интерес к работе или мотивация зарабатывать деньги. Понимаете, если у вас есть карьера, если у вас Давайте начнем вот с чего. Вы должны себе сказать, что такое в моем понимании карьера. Никто вам не может это рассказать. Карьерная лестница может идти налево, может идти направо, может идти в сторону каких-нибудь технических архитекторов, может идти в сторону бизнес-аналистов, может идти в сторону менеджмента вообще, а может идти в сторону стартапов. Сначала скажите себе, какая карьера. Если карьера такая, что она и деньги приносит, ну, значит, отлично. Но в идеале вы должны заниматься тем, что вам нравится. Конечно, прекрасно, когда вам нравится заниматься enterprise программированием, а там еще и деньги большие платят. А если вам нравится на андроиде программировать со всеми этими ребятами, которые программируют за копейки? В мире, вот я не помню, только было в этом, в App Store, Apple-овском, 775 тысяч приложений написано, маленьких, бесплатных, за 99 центов, 775 тысяч. Подумайте, это 750 000. 95, наверное, процентов людей, которые писали эти приложения, не заработали вообще ни копейки. Вы понимаете это? Те, которые, да, заработали, сумели продать сколько-то копий своей игры, они, наверное, может быть, заработали $1000. Работая достаточно сложно и долго над своей игрой, и выложили, и вот, и сделали продажи, и были счастливы, и продали 100 раз, или 1000 раз продали, или 100 раз по $10, может быть, продали. И все, их забыли, ребята. Но вы были cool это время, правда? Какой ценой вы заработали эту $1000, если вы вообще ее заработали? Хотите ли вы это? Чтобы быть cool, чтобы сказать: Вася, вот у меня есть игра, я выложил на Apple Store, весь мир ее видит. Если это ваша ценность, это можно уважать. Но не надо обманывать ни себя, ни меня, ни других. Денег нет там. Скажите себе, мне нравится это, но денег там не будет. Ну, отлично. Зарабатывайте где-то. Следующий вопрос. Вот Виталий пишет. Моя позиция. Жизнь идет медленно, а проходит быстро. Надо искать себе то, что для тебя, что тебя действительно увлекает. По-настоящему увлеченный современный человек увеличит свой доход, но это будет как постэффект. 100% согласен с Виталием. Во-первых, надо уметь находить всегда интересное в своей работе, хотя, казалось бы, она кажется неинтересной. Интересное есть везде, творчество есть везде. Это не зависит от того, какой язык программирования вы используете. А может, вы вообще днем работаете на другой работе, а вечером немножко шьете на дому. Так, Сергей спрашивает, созрел вопрос не по теме, как может человек, приехавший в США, обзавестись собственным жильем? Ну как, надо иметь пару копеек. Ежели человек, приехавший в США, не имеет денег заплатить полностью за жилье, то он должен иметь возможность взять в кредит. Чтобы взять в Америке в кредит, нужно иметь некую кредитную историю или иметь так называемых ко-сайнеров. Человек, который уже давно имеет кредитную историю, подписывается вместе с тобой на вот этой долговой, как у вас ипотека, а тут моргидж называется. Найти косайнера путь неверный, неправильный, это я вам не рекомендую, подставлять кого-то под ваши долги. Заработайте себе кредитную историю, то есть год покупайте, отдавайте, получите кредитную карточку. Как только вы это получите, если у вас будет 20%, а лучше по сегодняшним меркам 25% денег на квартиру, например, квартира стоит или дом стоит 150 тысяч, или, допустим, 200 тысяч, да, а у вас есть 50, тогда вам дадут, вам большинство банков даст деньги, понимая, что вы 50 уже отдали, и если у вас не будет чем платить, по крайней мере, 50 тысяч банк себе заберет. Раньше давали еще легче, но сегодня надо иметь процентов 25, чтобы не было проблем. То есть купить не проблема. Если у вас есть грин-карта, какое-то вид на жительство, то и есть 20-25% первого взноса, то без проблем. Вадим спрашивает. Яков, скажите, тоже немного не по теме. Вот в прошлых подкастах вы разговаривали с Алексом. Как я понял, он раньше не был программистом, но у него получилось стать хорошим программистом. Так что же, стоит учиться в наших вузах или лучше пойти на ваши курсы? Времени меньше и денег. Как говорят, образование в наших вузах оставляет желать лучшего. Ну, во-первых, я хочу сказать по этому вопросу, Алекс, не обижайся, я не знаю, стал ли он хорошим программистом. То есть мы исходим из того, что он программирует, но то, что он хороший программист, пока непонятно, неизвестно. Я думаю, что он неплохой программист для того опыта, который у него есть сегодня. Особенно, если он еще попал в хорошую команду, что наверняка случилось с Алексом. Вот. А стоит ли идти в вуз? Вообще сравнение совершенно неверно. У меня это курсы повышения квалификации. Это полировка. Понимаете? На сегодня сложилась такая ситуация, что нужен определенный набор skills для программиста, чтобы устроиться на работу. Устройство на работу на самом деле состоит из не только из технических skills. В частности, даже если вы технически грамотный человек, чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь определенные скиллы. То есть устройство на работу – это искусство само по себе. То есть, скажем, когда я готовил людей там, 90-е годы, я сначала им давал технический набор, потом я учил людей, как правильно устраиваться на работу, составлять резюме, проходить интервью. Это вторая часть. Но то, что я даю, это вот именно вот это заточено под нахождение работы в сегодняшних условиях. Человек, который выходит из вуза, ничего не знает о реальном мире. Он знает набор академических дисциплин, которые ему дали. Хуже, лучше, там где-то он в преферанс играл, где-то он гулял с девочками. Но он знает как-то. Он умеет учиться, он умеет читать, его этому научили. Это база. Поэтому говорить, что не ходите, дети, в школу, не ходите в институт, это неверно. Я такого никогда не скажу. Я считаю, что человек должен быть образованным и эрудированным в целом. В Америке не требуется иметь высшее образование для того, чтобы работать программистом. Не требуется высшее образование, связанное с программированием, чтобы работать программистом. Но вот тот набор, который, допустим, даю я на своих курсах, и наверняка есть другие люди, которые предлагают нечто похожее, он заточен на конкретную вещь, на устройство, на работу, на то, чтобы вы понимали, как сегодня работают программисты и какой набор надо знать, чтобы вас вообще рассматривали. Это то, что даю я. Поэтому я никакая не замена этим вузам. Я дополнение. Я это вот этот icing, это тот, есть пирог, знаете, или там пирожное, а сверху там что-нибудь, какие-нибудь узоры дадут, что вы захотите его купить. А по сути, что такое пирог? Пирог это такой кекс, не очень симпатично выглядящий. А вот если то, что здесь называется icing, если наверх на него всякие розочки, цветочки сделать, то его захотят купить. Хотя, по сути, это такой же кекс. Вот кекс нужен. Но такие курсы, как у меня, тоже нужны, считаю. Просто мои курсы эффективны. Вы, конечно, можете сказать, я и без тебя могу это все понять. Конечно, можешь. Можно закончить вуз, можно устроиться на работу, и у тебя пройдет 3-4-5 лет, ты там тебе дадут в глаз, тут на грабли наступишь, тут еще что-то сделаешь, получишь реальный опыт, поймешь, что нужно учить, поймешь, что бывает, поймешь, какие проблемы, поймешь, как разные компоненты софта работают друг с другом в энтерпрайзе, и разберешься сам. Я же говорю об эффективном подходе, понимаете? Чтобы то же самое в сжатом времени получить. То есть ценность моих курсов, во-первых, конечно, я знаю, что преподавать, умею и так далее. Умею рассказать сложное простым языком. Но еще ценность их в том, что я это все делал. Я вам экономлю время на граблях, на которые я понаступал в свое время, когда я все это понял, я вам это все выдаю, что я вас веду фактически по минному полю. Вот в этом ценность курсов, а не в том, что не надо ходить в университет. Конечно, надо. Кстати, хочу сказать, что вот там на сайте americhka.us я поместил ссылочку в верхнем правом углу на еще один курс, который буду читать не я, а будет читать мой коллега Антон, который очень хороший программист, он работает в нашей компании, но живет в России. Вот, он будет читать тренинг по XGS фреймворк. Это JavaScript-овский фреймворк, HTML5 и так далее. Он этот курс как раз сейчас в Киеве отчитал как двухдневный воркшоп отдельно перед конференцией. Вот, и с 31 августа, по-моему, у него начинается курс по субботам. 6 суббот он начитает. Еще пока мы не открыли набор, но у меня уже куча людей стоит на листе ожидания, чтобы получить список, чтобы получить имейл о том, когда начнется его курс. 6 занятий будет, 6 суббот по 3 часа. Настоятельно рекомендую тем, кто занимается веб-приложением. Хороший парень, грамотный, и в этом курсе я тоже принимал участие в его разработке. Знаю, как он сделал похоже на то, что у меня. И будет проводиться точно так же онлайн, с видео, аудио и так далее. Ну вот, курс нет, курс будет на русском языке, он будет читать, говорить будет по-русски, но, как всегда, всякие материалы, тренинг на английском языке, и слайды на английском языке, и PDF на английском будет, потому что мы делаем материалы не только для России, а мы такие же тренинги проводим и в Америке. И, скорее всего, я этот же курс, может быть, отчитаю попозже в этом году для англоязычной аудитории. Скорее всего. Вот, но пока что, если интересует, можете записываться туда. Там пока денег никто не берет пока, но захотите, отправьте имейл там по определенному адресу, и вам скажут, когда начинается ранняя регистрация, которая подешевле. Так, последний вопрос отвечаю, потому как уже 45 минут тут ля-ля делаю с больным горлом. Дайте глотну имбиря. Антон один спрашивает. Яков, у меня вот такой вопрос. Как понять, куда двигаться дальше? Когда уже достиг очень хорошего уровня, хочется что-то дальше, а именно горизонтальное или вертикальное направление. Если вертикальное, то куда можно перепрыгнуть? Project management есть, то есть управленческий, а если горизонтально, куда можно пойти? Понимаете? Вот в этом докладе, который я делал, и который вы потом посмотрите, если захотите, у меня там был один слайдик, и я уделил там пару минут. What's the next big thing? Многие программисты думают и спрашивают себя, что учить дальше. Это, наверное, в вашем понимании горизонтальное направление, когда оставаться техническим человеком, но что-то новое учить. Так вот, я глубоко убежден в том, что учить надо не новый язык, стараться выучить не новый какой-то модный язык программирования, если у вас уже какая-то база есть, а нужно стараться попасть в сильную команду. В идеале нужно стать самым слабым человеком в самой сильной команде. Если у вас это получится, то вы во многом научитесь, и жизнь ваша будет очень интересна. Не простая, но интересная. А то, что вы называете вертикально, идти по ступенькам, которые вам выстроил в вашей компании CEO, или как он у вас называется, это путь может быть длинным, но идти в менеджеры нужно только, если у вас есть желание этим заниматься. Это сложная работа, интересная работа, но сложная. Когда вы работаете программистом, запомните, вы всегда зависите только от себя. Вы сильнее, значит, у вас получается, вы слабее, вам надо больше сидеть, но вы ни от кого не зависите. Когда вы становитесь менеджером, даже тимлидом вы становитесь. Это вертикальный рост, как вы говорите. Уже есть команда программистов, и если Вася Форточкин сегодня не вышел на работу, потому что вчера был день Киева, работу все равно сделать надо, и вы отвечаете за это. Вы начинаете отвечать за других людей. Вас это может начать раздражать, вы начнете нервничать, и у вас появятся седые волосы. Хотя работа, как говорится, challenging, и спросите себя, хочу ли я отвечать за других людей, готов ли я, хороши ли у меня communication skills с людьми разговаривать. Если да, идите в менеджмент. Вот и все. Ну все, ребята, достаточно, я думаю. Достаточно на сегодня. Спасибо, что приходили, участвовали в сегодняшней записи подкаста. Думаю, еще буду делать такие же эксперименты. Тем более, в общем-то, нагрузки на меня особо никакой нет. Вся вот эта инфраструктура, которую мы, кстати, и для тренинга используем, уже налажена. Мне надо только нажать пару кнопочек, и вот вы можете со мной общаться, переписываться. А я-то, знаете, языком чесать, ну, мне, по крайней мере, не сложно. Одним словом, удачи вам, лето начинается. Сегодня 1 июня. Я желаю вам чудненько провести лето, хорошей вам рыбалочки. Кстати, я думал записать рыбалки. Я в мае был на озеро Онтарио, ездил, ловил форель озерную, крупная рыба. Вкуснейшая, что вам сказать. У меня какие-то записочки остались, может, в следующий раз расскажу о рыбалочке. А вам желаю хорошо провести время. Если кто знает хороший рецептик ухи, правильный ухи, отпишите, с удовольствием поэкспериментирую, попробую. Я вообще люблю рыбу в разных ее проявлениях, в разных видах приготовления. И вот готовлю ее и сам тоже. Жена у меня готовит очень хорошо. И если вы мне скажете какой-нибудь хитрый рецепт ухи, я вам буду очень даже признателен за это. Удачи, хорошего вам лета. Получайте удовольствие от жизни. Ну, слушайте, конечно, Будама на сайте americhka.us. Спасибо, что приходили, ребята. Пока.